Глава 13. Идол. Дело было раскрыто по горячим следам. Я получил премию и стал первым кандидатом на повышение в должности. Все бы хорошо. Да я-то знаю еще лучше, что не может человек такое сотворить с другим человеком. Мне бы выкинуть это дело из головы, а я 2 ночи ворочался, на 3-ю не выдержал. Самочинно поехал вновь в эту проклятую Яблоновку, чтобы уже для самого себя расставить точки в этом деле. Заглушив мотоцикл задолго до деревни, я шел один в кромешной мгле. Еще одно. Никак не шел у меня из головы пропавший истукан. Почему он пропал? Куда? Зачем? Не сам же он ушел? Было еще кое-что, не дававшее мне заснуть минувшими бессонными ночами. Правда, мне в этом было неловко признаваться даже себе самому. Слишком уж дико это звучало. Но когда я вновь и вновь перетасовывал в памяти всех жителей Яблоновки в надежде мысленно отыскать хоть кого-нибудь, обладавшего характерным, известным мне взглядом убийцы, я всякий раз вспоминал, что Кузьма вел меня в туалет на задний двор, и я четко уловил спиной этот холодный, могилой веющий, жестокий взгляд существа, способного на убийство. Обернувшись тогда, я увидел пропавшее затем дерево, и лишь потом прочие, стоявшие рядышком. И то и дело я в памяти на этот эпизод натыкался. Всю постель изворочил, а когда на 2-ю ночь забылся, то приснился мне Буратино и кукольный театр. И проснулся я, как в бреду. Тогда-то я и решил, что лучше мне будет, если съезжу я все же в эту Яблоновку. И вот я шел теперь по ее центральной, единственной улице, но радости мне это от чего-то не доставляло. Ну, как ни крути, ни у кого в деревне не было такого зловещего взгляда. И у Сережи я его не видел. Кстати, за него я был спокоен. Мне сказали, в отделе парню может светить только принудительное лечение в обыкновенной больнице. Диагноз-то у него серьезный оказался – эпилепсия. Из материалов же дело выходило, что была вот такая трудовая семья Потаповых, делала для души, из эстетического чувства, не для барыша – красивые поделки из цельного дерева. А этот Горемыкин, пьяница, их труд присвоил и продал. А парень контуженный, в горячих точках бывал, для всей страны, между прочим, старался. Ну, вспылил закономерно. И вора, как мародера, по законам военного времени, все еще тикающего в его контуженной голове. Так что особенной опасности подсудимый для общества не представляет. А потому и лечиться наверняка будет в обыкновенной больнице. Я у кого-то читал, кажется, у Экзюпери, хорошую мысль. В действительности все совсем не так, как на самом деле. Точно. Особенно в этом деле. Тот же сучок, который я нашел во вмятине на теле убитого, я тоже привез с собой. На всякий случай. Пистолет, фонарик, сучок, да флакончик с крещенской водой. Вот и все, что у меня имелось тогда. Воду-то мне жена присоветовала. Она у меня сама еще тот сыщик, все как есть выпытала. Отговаривала шибко меня ехать. А я ей говорю, ну что, лучше разве будет, если я на этом деле рассудка лишусь, если буду об этом пропавшем Яблоновском идоле каждую ночь до рассвета думать. Ну, она в конце сдалась. Отпустила, но с условием, чтоб я и крестик надел, и воду взял. Ну, обещал, сделал. Я вообще-то человек очень честный. Это только с подозреваемыми для дела могу немного того подзагнуть. Собак в деревне нет, и это мне на руку. Дошел я до дома Кузьмы и через забор перелез. Я, несмотря на возраст, до самой пенсии за физической формой следил. Так, чтобы подтянуться хотя бы без дураков. И оказался как раз на заднем дворе у Потапа. Облачность со дня ареста Сергея так непроглядно держалась на небе. Так что ни звезд тебе, ни луны, ни собак. Размышляю, как уголовник, подумалось мне. Неуютно стало. Еще бы. Из заслуженных милиционеров бог знает, что переквалифицироваться. Да и далось мне это дело. Передано в суд и баста. Так нет, потянуло меня в эту Яблоновку треклятую. дома мне не спалось. Седьмой-то идол тяжелый был, солидный. Если его куда во дворе оттащили, то только в эту вот сараюшку поблизости. Сердце-то у меня в груди так прыгало, когда я к сарайчику дома подошел. А дверь-то на тяжелый замок заперта. Да ушки-то замочные тонкими, никудышными гвоздиками приколочены. А как если его еще куда оттянули? Да вот хоть в гараж. А была не была, решил, надо ломать. Ну, я подручным инструментом ушко так ловко отодрал, что аж совестно мне сделалось. Будто профессиональный взломщик сработал. Да, Илья Тимофеевич, дожил до старости лет. Рассуждаешь, как последний медвежатник. Эх, и занесло тебя, Илья Тимофеевич, ох, и занесло. Однако вот я уже и в сарае. Свечу фонарем. Вижу, стоит. Мне бы радоваться, а у меня при виде его сердце как дверью защемило. Словно я в глубине души надеялся, что не отыщу тут это чучело. В домашний халат завернуто. И словно глядит на меня так, как если бы оно все мысли читало, да сказать хотело. Ну что, человечишка, сам теперь не рад, что приперся ко мне. Подошел я, признаюсь, не вплотную к истукану этому, и вижу, по всему отец это Кузьмы, Егор Потапов, покойный, стало быть. Ну или там, что из него получилось. Разглядывать-то мне его не понравилось. На него чем больше глядишь, тем он живее кажется. Ветвь одна вместо руки. Вторая рука чудится, будто за спину упала. А тут и вовсе нехорошо мне сделалось. Уж больно коряга эта, что как из плеча росла у идола-то, подходила подо всем вмятины смертельные на теле у убитого. А сучок-то отломленный, вот он, в ладони моих вспотевший. Так и просится, чтоб его к этой лапе деревянной приложили да примерили. И дико мне совсем, запредельно дико. Все мое в целом материалистическое мировоззрение рухнуть грозит, если сучок-то приладится к чучельной лапище. Ведь случись это, и никак уже не объяснить убийство, как не верти по нормальной логике. И так страшно мне сделалось, что каюсь струсил за устоявшуюся схему мира. За все, во что верил и не верил во что. Да и что говорить. За жизнь мою стало мне так боязно, как никогда раньше не было. Будто не дерево это, а бомба авиационная ржавая. Так подходить боюсь. Развернулся я, уж не думая, побрел обратно. И вот выхожу я из сарайчика, спиной с затылком взгляд чувствую. Холодный такой, ясный, презрительный. Будто я за взятку убийцу отпустил, чего никогда не бывало. А он мне в спину посмеивается, а я ухожу, как оплеванный. И вот тут то ли совесть, то ли понимание пришло, что не жить мне нормально после такого унижения. Не знаю, а удаль какая-то проснулась во мне. Развернулся я и в упор на него иду, фонарем на то место освещаю, где лицо из коры проступает. А внутри у меня словно все кричит: «Стой, Илья, пропадешь зазря!» Будто я на медведя с голыми руками иду или кобру схватить хочу. Но меня уже не остановить было. И сердце теперь хоть и колотится, да как-то яростно. Ну, я зубы-то сжал, да вплотную к пуглу этому и придвинулся. Фонарем на ветвь подозрительную лапищу-то идольскую свечу и вижу. Вот он, скол-то, где сучок из могилы вытащенный раньше стоял. И опять чувствую, трогать его нельзя, будто под напряжением коряга эта кладбищенская. Снова себя переборол. Приложил, точно встал, как влитой. Да что там, сучок? Глаза к освещению привыкли, смотрю, кора-то не в грязи, как мне сперва подумалось, а в крови запекшейся вся вымазана. И ниже на стволе подтеки, и халат его домашний тоже в крови забрызган. И вот тут-то я и почувствовал, как мир мой опрокинулся. Потому как по всем канонам криминалистики выходил, что подлинный-то убийца вот он, передо мной. Хоть верю я в это, хоть не верю. Потому как специально ствол так не выможешь. Тут и направление струи, и сила их все показывала. Что это он, гад, лапищей своей живого человека разделывал. И знаю я уже, что бежать не надо без оглядки секунды немедля. Чего уж ждать-то. А вот дернуло меня отломить хоть чуть-чуть от кровяной корочки для анализа. Я аккуратненько так невесомо кончиками пальцев прикоснулся пробу взять, а чувствую, ручище-то его вдруг назад подалась. Ну, мысль одна, падает. Неустойчиво, значит, поставлен был. Но я и ухватил дерево за ствол, чтобы поймать и шума не сделать. Я нагнулся вперед за ствол схватить. И слышу я над головой своей то ли скрип, то ли свист, и волосы у меня на затылке будто ветерочком легким всколыхнулись. Пугало-то это вовсе падать и не собиралось. Череп оно мне раздробить вознамерилось, как Горемыкину. А лапу назад для замаха отвело. И ни для чего более. А у меня за время службы полезное такое свойство выработалось. Если уж дело до драки дошло, думать не надо. И тут я его без раздумий, как за ствол схватил, чтобы поймать, так и дернул, чтобы оно грохнулось. Не до конспирации. А сам отскочил, да вот почему-то не к двери, а в другую сторону. Фонарик-то у меня из руки уже выпал, и теперь лежал у основания лешего этого и светил в сторону. А дерево-то упасть-то упало, а лежать спокойно не собиралось. Лапой своей оперлась, извернулась, и гибкость-то в нем какая-то ненормальная была, деревянная. А ведь поднялось, мать честная, да на меня скакать стало. Страшно так, будто инвалид на одной ноге. Лапой, как булавой, равновесие поддерживает, обрубком по полу сарайному стучит, и от нагромождения всего этого невозможного почудилось мне, что будто сон я вижу кошмарный. Сейчас, мол, снесет чучело мне, мол, черепа, вот и проснусь я в кроватке своей, на другой бок перевернусь, жену обниму, да и дальше спать буду. И мысль предательская меня это поюкает, парализует. А сам-то я знаю, что упаду на пол теперь, как мешок с дерьмом, и ни жены своей не увижу, ни сыночка, и жизнь моя тут-то кончится. Вот она, какая смерть моя, думаю. И чувствую я в страсти этой деревянной силу немеренную, и не механическую только, а иную, леденящую, замогильную. И то ли от страха, а он уж навалился на меня страх-то, никогда такого у меня не было страха, ни до, ни после, и Бог даст, до конца дней такого не будет. То ли от замораживающей ненависти чудовища деревянного ноги у меня ватные сделались, а может еще от другого. Вспомнил я, что с пистолетиком моим прокол вышел. Нехороший прокол. Совсем никудышный. Я, когда со службы домой возвращаюсь, патрон-то из Макарова своего всегда достаю. Положено так, по инструкции. А утречком обратно в магазин вставляю. И вот подвела меня привычка закостенела, чтоб ей пусто было. Как уж я не проверил, не знаю, но вот вспомнил я теперь только, что пистолет у меня, как есть, разряжен. Да и знаю я наверняка, что стреляя в эту невидаль, не стреляя, ничего-то с ней не сделается. Если уж дерево пошло ходить, его так запросто не остановишь. Стало быть, оставалась у меня из всего вооружения баночка только со святой водой, что в кармане лежала. Не думал, а швырнул в эту пакость деревянную, что своей булавой опять на меня прицельно замахиваться стал. И видно, со страха, а может и по другой причине, полетела она совсем уж косо и в полочку на стене врезалась со всей силы. Я же, как увидел, что промахнулся, так и замер весь. Теперь уже я был как деревянный при живом-то дереве. Думаю, если бы не увидел я сразу же, каких дел баночка та моя натворила, я бы, не дожидаясь удара смертельного, сам бы инфарктом представился. А она и сама разбилась, и бутыляку какую-то расколола. Я это все в сквозь туман примечал. Как и то, что шепчу сам, оказывается: «Господи, помоги! Да Господи, помоги!» Хорошо в туалет на дорожку сходил, а то привалило бы сраму на старости лет. Так вот то, что там сверху пролилось после броска моего кособокого, розетку внизу закоротило, а в емкости расколотой что-то горючее было. И вот это на пол комнаты вылилось, вспыхнуло, и на обрубка этого ходячего полыхнуло. А света-то теперь в сарае много больше стало. И тут-то только я и увидел, что скрыто совсем рядом окошко выбитое, картоном задвинутое. Ну, я и рванул туда, силы-то появились, как надежда забрежила. А за спиной своей то ли свист, то ли скрип слышу знакомый. Буратино-то этот перерощенный опять свои лапищи взмахнул, хоть и пылал уже весь. И опять точно чудо спасло меня от гибели. Я в окошко-то не пробился. Видать, деревом было заделано снаружи-то. Но идол этот теперь чуть позади меня оказался. И тут уже я к двери побежал, откуда пришел. Бегу, как во сне. И бежать-то три шага. Сараюшка-то плевый, не развернуться, разговоров больше. Там счет на сантиметры шел. А за спиной скок, 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 как баба-яга в ступе гонится. А уж какой у этой нечисти железный пест, я по горемыкинскому черепу раскроенному помню. И вой нарастающий, нечеловеческий, да на разные голоса, будто волки козлов душат и все хором воют. Как со двора выскочил, не упомню. Вой то в крик перешел, будто теперь всю эту компанию заживо жечь начали. Злобный крик, пронзительный, нечеловеческий. В пламени гибло нечто совсем уже неживое. Как домой добрался, почти не помню. Меня жена, как приехала, сперва травами, затем таблетками отпаивала, а потом и беленькой принялась лечить. Так на меня и водка только к концу пол-литра подействовала настолько, что я смог бы рассказать толком, что со мной случилось. Ну, пол-литровочку эту я допил и забылся аж до следующего вечера. Жена умница на службу не забыла позвонить, сказала, что заболел. Так после того дела я день тот, когда меня Господь спас, как в свой второй день рождения с женой отмечаю. В церковь ходить начал. Потому как не могла без помощи Божией бутылочка та с водой крещенской в сарае том таких дел натворить. Я так рассудил. А почему собачек в деревне той не было? Мне уж потом умные люди-то пояснили. Не выносят собачки-то нечистую силу. Лаяли, небось, на этих идолов, вот их и держать не стали. Потому как прав был Семен-то, сторож кладбищенский, душа человека к Богу идет. И стало быть, в истукане том Яблоновском только бесы сидеть могли. А эту историю я даже Семену не рассказывал. Только вот тут теперь изложить решился. Потому как неважно мне уже, что люди обо мне думать будут, мол, сбрендил дедушка или врет. Но, может, история эта кому на пользу пойдет. Предостережет там или подскажет. Вот и рассказываю, как есть. Так вот.